Радио «Вера» представляет. Философские ночи на Радио «Вера». Философы о вере, верующие о философии. Читаем, беседуем, размышляем.
Добрый вечер, дорогие друзья. В эфире Радио «Вера» программа «Философские ночи». И с вами ее ведущий Алексей Козырев. Сегодня в нашем эфире мы продолжим разговор о философской оттепели 60-х годов и поговорим о философах Эвальде Ильенкове и Мерабе Мамардашвили. В гостях у нас сегодня старший научный сотрудник Института научной информации по общественным наукам Российской академии наук, кандидат философских наук, сотрудник портала «Православие.ру» Юрий Владимирович Пущаев. Здравствуйте, Юрий.
Добрый вечер.
Вот, ну, мы уже с вами начинали в одной из наших программ разговор о философской оттепели, о том, что происходило в 60-е годы. Почему об этом важно говорить на Радио «Вера»? Как вот вам кажется? Ведь опыт этого поколения и этих философов, которых сегодня вспоминают достаточно часто, и иногда даже говорят, что вот то хорошее, что было в советской философии, связано именно с этими именами. Это опыт не религиозный. Может быть, за исключением Генриха Степановича Батищева, о котором мы с вами говорили в нашей предыдущей программе. Человек, который тоже начинал как марксист, но впоследствии принял крещение, пришел в церковь и привел за собою многих своих учеников. Угу. Этого, наверное, не скажешь ни о Эвальде Ильенкове, ни о Мерабе Мамардашвили. Или я не прав?
Ну, Батищев был первое время учеником Ильенкова, и учеником очень таким страстным и преданным. Вот хотя бы первая связь, но на самом деле это судьба с именами вот людей, которые были активными участниками движения философской оттепели, которая потом, через 20 лет, перешла в перестройку. А про перестройку уж никак не скажешь, что она не связана никак с теми проблемами, которыми мы сталкиваемся сегодня и которые переживает страна. Так вот, эти активные участники движения оттепели, то, что мы сейчас этим словом называем, они очень сильно повлияли на культуру и судьбу нашей страны, и у них у всех было очень такое своеобразное характерное отношение и к религии, и к политике, и к проблемам таким социально-политическим, которые отчасти существуют и сейчас продолжаются, и понимание которых важно для нас, чтобы понять, так что же с нами произошло в 80-е, 90-е, нулевые годы. И происходит сейчас до сих пор на самом деле. Вот, и я уж не беру такой аспект чисто профессиональный, философский, что Ильенков, например, о котором мы начали говорить, или Мераб Мамардашвили, это были, в общем-то, ведущие фигуры философские того времени, и, как бы, ну, они, их, можно сказать, называть самыми знаковыми, самыми интересными мыслителями, насколько, как бы, вот мне это кажется, представляется.
Ну, Ильенков пришел с фронта, да, он фронтовик. Угу. Уже как бы одним тем он заслужил память о себе благодарную среди нас потомков, потому что люди, которые спасли нас от чумы фашизма, это люди жертвенные, это люди выдающиеся.
Недавно снимок в сети был, где он на фоне гитлеровской канцелярии сфотографирован в Берлине.
То есть он
в мае 45-го.
Брал Берлин, да?
Артиллерист, да.
Угу. Вот. Но вот то, что он пришел в философию, это уже, по сути, был какой-то духовный выбор. Были люди, которые и в церковь приходили. Вот ушедший от нас отец Кирилл Павлов, например, да, это как раз фронтовик, который пришел в церковь, который принял монашеский постриг после ужасов войны. Но философия – это тоже определенный род духовной деятельности. То есть, наверное, да, просто так человек в философию не пойдет. Он устроится водителем или выучится на инженера. А если он пошел в философию, значит, у него есть какая-то обостренная потребность что-то для себя объяснить. Вот что привело Эвальда Ильенкова на философский факультет и побудило его к тому, чтобы заниматься философией? Может быть, то, что религия была в советской стране под запретом почти что, да? То есть туда не шли люди, которые хотели добиться определенной социальной карьеры.
Ну, Ильенков, он всегда был таким, если как бы вот читать его прямо таким очень антирелигиозным, казалось бы, человеком, то есть который постоянно оппонировал идеализму, религии, хотя там все очень непросто, но его как бы фигура, она очень характерна для советской эпохи. Начать, кстати, с того, что он из священнического рода происходит. У него дедушка был священником, а отец учился в семинарии, только потом ушел в революцию и стал известным советским писателем Василием Ильенковым. И Ильенков прожил всю жизнь в знаменитом доме писателей, вот в Камергерском переулке, и, будучи ребенком, ходил в гости там к Багрицкому, там запросто ходили к Светлову, к другим писателям.
Лев Кассиль.
Лев Кассиль, да, очень много известных писателей. Вот, а в философию он пришел еще до войны, поступив в знаменитый ИФЛИ, вот, который потом трансформировали в институт, в факультет философский. Что определило его выбор? Он, кстати, долгое время хотел стать мультипликатором. Даже рисовал мультики какие-то у себя. Вот. А для него на самом деле было очень характерно такое религиозное отношение к жизни, которое выразилось в его марксизме. Но, конечно, это была такая превращенная, извращенная религиозность.
То есть марксизм был такой своеобразной религией, да?
Да, про него очень хорошо сказал его соратник Михаил Лившиц, что Ильенкова всю жизнь воодушевляла... Ильенков до дрожи ждал... земного нерелигиозного воскресения жизни. Я очень люблю эту цитату, то есть, как бы вот тот пафос, который их вел, это что вот как бы вот та жизнь, о которой там говорят христиане загробная, она должна быть здесь, сейчас, а христиане только нам, условно говоря, пудрят голову, не пускают нам разумно обустроить наше земное житие вот по тем же, может быть, там нормам, по которым они хотят жить.
То есть это мечта о счастье?
Это мечта о счастье для всех, и пусть никто не уйдет обиженным. Безусловно, это как бы то, что там Стругацкие написали в 60-е годы, опять же, эта фраза из их «Пикника на обочине 60-х годов», и то, что воодушевляло и раннее поколение советских людей, и последних советских идеалистов, которых мы называем шестидесятниками. Хотя это движение, вот в чем парадокс, начиналось в 50-е годы еще при жизни Сталина. Вот говорят, что вот была сталинская догматическая философия, которая всех давила там, а потом оттепель началась, и тут появилась свобода. Да ничего подобного. В каком смысле? В том, что, например, Ильенков свою кандидатскую диссертацию, в которой уже были изложены его философские идеи, которые он развивал в дальнейшем, оригинальные, его кандидатская диссертация была защищена в 1953 году, еще когда Сталин не умер.
Она была посвящена чему?
Вопросы материалистической диалектики в работе Маркса «Критики политической экономии». А его главная философская работа, там, «Диалектика абстрактного и конкретного» в «Капитале Маркса», это было продолжение этой кандидатской диссертации, но притом основные идеи уже там были изложены. Также Зиновьев, который тоже в 1954 году защитил свою знаменитую диссертацию тоже по «Капиталу Маркса», в которой были изложены тогда радикально новые интересные идеи, которая взорвала тогдашнее философское сообщество молодое.
Диалектика – это слово, связано прежде всего с философией Гегеля. И Ильенков переводил Гегеля. Вот «Кто мыслит абстрактно» – небольшая гегелевская статья. А почему вот такой интерес к диалектике был? Потому что это в марксизме было принято. Но тоже мы помним, что в 20-е годы не сразу утвердился канон материалистической диалектики, потому что были механисты такие, которые утверждали, что диалектика не нужна, философия не нужна для объяснения природы. В то же время были совсем не марксистские диалектики. Если мы возьмем Алексея Федоровича Лосева, который все 20-е годы пишет о диалектике, он начинает с диалектики свою философию имени, просто с гимна диалектики, с похвалы диалектики. Что в диалектике такое видел Ильенков, и вообще соответствовало ли это как-то его вот этой религии жизни, о которой ты говоришь?
Безусловно, потому что религиозного человека характеризует такой цельный подход к жизни, что он как бы не делит по-настоящему верующий человек свою жизнь на то, что вот в церкви я верующий, а в жизни в реальной я как бы веду себя иначе, там, по законам мира. А диалектика – это учение, которое говорит о всеобщей связи явления, берет мир как целое. И Ильенков, он с этим был, кстати, схож с другим очень талантливым философом-марксистом, венгром Дьордем Лукачем. Для них обоих был очень важен Гегель, потому что гегелевская диалектика позволяла как бы осуществлять цельный подход ко всем явлениям жизни, везде как бы пытаться вносить революционную методологию, это подход к обществу как целому, что вот мы не делим политика отдельно, там мы, допустим, марксисты, а экономика, мы там уже там буржуазные там либералы, или там в религии мы верующие, а в партию коммунистическую мы входим. Нет, это такое вот радикальное отношение, радикальное отрицание или радикальное принятие чего-либо в целом. Конечно, диалектика, но она, конечно, не с Гегеля началась, она началась с Платона, Плотина и так далее, и Лосев, допустим, диалектика, он ссылался на Платона больше, чем на Гегеля, но...
У Платона диалектика же... не была борьбой противоположностей. Да. То есть это вот сугубо гегелевский такой вклад, что диалектика...
Но. Ага. Гегель говорил, что нет ни одного положения философии Гераклита, которое я не включил бы в свою систему. А это уже Гераклит, это борьба, война.
Гераклит, а не Платон. Борьба. Случаю,
да. Диалектика это такое очень широкое направление, широкое течение.
И в то же время течение, которое, в общем-то, может быть, ведет к релятивизму определенному, потому что нет ничего устойчивого. Все превращается в свою противоположность, добро и зло уравниваются
фактически. В диалектике коллектив важнее индивидуальности, а целое важнее часть.
Вот конечно, если, например, диалектически подойти к религии, к объяснению Троицы, да, как делал Гегель, тезис, антитезис, синтез, это что такое? Это, по сути, христианская Троица. Но это ересь, потому что это будет дедукционизм, если мы ипостаси Пресвятой Троице определенным образом расположим иерархически, да, и выведем одну из другой, то они будут неравночестны, эти ипостаси, да, и Троица перестанет быть Троицей. Это ересь. Вот, то есть вот эта диалектика, не разрушает ли она, в общем, какую-то устойчивую картину мира, где есть верх и где есть низ, где есть добро и где есть зло, где есть Бог и где есть то, что этому Богу противоположно?
Ну, я бы сказал, что у Ильенкова, у марксистов была очень устойчивая картина мира. Другое дело, что она в каком-то смысле лопается, как вот елочная игрушка, вроде твердая, вот так вот, бац, и все, и нету ее. Вот если ты как бы за рамки этой концептуальной структуры выходишь, но они обладали очень таким устойчивым мировоззрением, которое, вот, на мой взгляд, конечно, лопнуло вместе с Советским Союзом, и как бы не подтвердило, как бы действительность не подтвердила ее правоты исторической.
Но лопнуло не только Советским Союзом, а вот диалектическая логика. Ильенков написал такую книгу, и пытались даже предмет такой ввести на философском факультете. То есть формальная логика Аристотеля – это вчерашний день. Это уже пройденный этап. А вот теперь логика должна быть диалектической. Но ведь не утвердился этот предмет, потому что у него предмета не оказалось. И не стали его преподавать. И, в общем-то, осталось это в определенном смысле, ну, такой выдумкой, благопожеланием Ильенкова и ильенковцев.
Дело в том, что диалектическую логику, на мой взгляд, не нужно понимать какую-то вот честную философскую дисциплину. Это, на самом деле, заявка на новую философию. Ильенков, он же всю жизнь пытался именно выработать диалектическую логику, и поэтому обращался к работам ранним Маркса и Ленина в каком-то смысле. То есть, что диалектическая логика для него должна быть как бы вот новая марксистская философия, новая философия познания марксистская, которая вот даст метод научный всем наукам. И науки действительно уже тогда станут обладать безусловным прочным знанием. Только вот нужно в Марксе покопаться, этот метод найти, и тогда вот мы будем, ну, вооружены всецело. И как бы вот поиски Ильенкова – это поиски именно этой диалектической логики, но в таком же смысле, как Гуссель все время искал феноменологию сознания свою, или, там, не знаю, тот же Гегель искал вот свою диалектику. Это такая оригинальная философская концепция, которая, ну, да, она не... оформилась в безусловную науку. А что вообще в философии оформилось в безусловную науку? Ничего, наверное, можем сказать. Вот если с такими мерками подходить. Я тут хочу сказать, что когда уже было явное... подкатывал ком разочарования горлу Ильенкова, он написал такое письмо отчаяния в ЦК КПСС, не опубликованное нигде, так оно в столе осталось лежать в конце 60-х годов, он написал, и не стал отправлять, и там написано, что диалектическую логику разрабатывают у нас в Советском Союзе 10-15 человек, это философская молодежь в группе Лекторского института философии, там еще там 3-4 человека, а все остальные уже давно позитивисты. Если так будет дело продолжаться дальше, мы потеряем социализм. Социализм рухнет, вот в его письме.
Ну, написано, в конце концов, читается. Он и рухнул. Да. Но, наверное, не от того, что...
А вот связано с тем, что с чем о том ты говоришь, что вот, а нет диалектической логики. Не было, не появилось. Да, но это как бы яркая страница истории.
Цитата. Эвальд Ильенков. «Об идолах
и идеалах. Человек, имея дело с машиной, в действительности имеет дело с другим человеком, с ее создателем и хозяином, и машина – только посредник между людьми. Проблема «человек-машина», если покопаться в ней чуть поглубже, оказывается на поверку проблемой отношения человека к человеку или, как выразился бы философ старой закалки, проблемой отношения человека к самому себе. Хотя отношения и не прямого, а опосредованного через машину.
Философские ночи на радио «Вера».
В эфире программа «Философские ночи». С вами ее ведущий Алексей Козырев и наш сегодняшний гость, старший научный сотрудник ИНИОН РАН, кандидат философских наук Юрий Владимирович Пущаев. Мы говорим сегодня о философской оттепели, о Эвальде Ильенкове и Мерабе Мамардашвили. И вот в связи с тем, что мы говорили о такой своеобразной религии жизни или философии жизни Эвальда Ильенкова, как с этим связан его эксперимент или участие в Загорском эксперименте по воспитанию слепоглухих. Он же, насколько я знаю, считал это в определенном смысле делом своей жизни, вот такой практикой философа работать с этими детьми. Он тратил на это много времени и действительно достигли больших успехов. То есть слепоглухие сумели получить высшее образование, кто-то даже защитить кандидатскую диссертацию. И нет ли в этом какого-то вот такого квазихристианского служения, когда человек неверующий, атеист или исповедующий другую религию, религию Маркса, вдруг находит в себе силы и обязанность вот бескорыстно служить?
Кстати, лекции Ильенкова на экономическом факультете в 70-е годы слушал Андрей Ремович Белоусов, нынешний помощник по экономике Путина, бывший министр экономического развития, при помощи которого сейчас создан фонд соединения слепоглухих, который так очень серьезно занимается этим делом. Он говорит, я стал этим делом заниматься, потому что я послушал Ильенкова. А для Ильенкова, да, конечно, это было такое...
И сегодня они реально получают какую-то помощь от государства, да? Да. Благодаря этому
там
человеку.
Там серьезные ресурсы, к фонду там можно относиться по-разному, там, на мой взгляд, есть и такие критические стороны его деятельности, но в целом это, конечно, очень благое дело такое, и можно сказать, что Россия сейчас вышла на передовые позиции в мире по заботе вот о слепоглухих людях, людях, у которых одновременно нет зрения и слуха, которые находятся в крайне тяжелом положении.
Ну, конечно, это православное дело, есть же приход, насколько я
там
знаю.
Там не только православные люди, естественно, этим занимаются, это такое дело и православное, и общегуманитарное, и марксистское, как мы видим на примере Ильенкова. То есть, что тут характерно? Для марксизма вообще вот характерно такое начальная эмоция острого сострадания к несчастным. А слепоглухие, ну, как бы люди, которые оказались в очень такой тяжелой ситуации. Вот. И, безусловно, это было такое пара- или квазирелигиозное занятие для Ильенкова. Почему? Потому что и его друзей-соратников, которые там философов тоже отчасти посвящали свое время, там с этими детьми им лекции читали, встречались, как-то общались. Слепоглухота как феномен интересовала и других философов мировой философии, этим занимались Кассирер, анализировали Джеймс и так далее, но только наши марксисты-философы в этом приняли личное участие. Не просто какой-то отстраненный теоретический анализ, а еще и вот просто лично вложиться, потому что они считали, что это вот наше дело, чтобы эти люди в нашем строе, в нашей стране, в нашей жизни стали тоже полноценными людьми. Что как бы все равны, даже слепоглухие должны быть равны в этой реальной социальной жизни. Конечно, это была очень сильная доза идеализма, не очень трезвого, не очень здорового. На мой взгляд, церковь подходит гораздо более трезво к этому вопросу, что да, они несчастные, как бы они, может быть, никогда не компенсируют свои физические и прочие недостатки в профессиональной жизни, но все равно мы все люди, мы все равны перед Богом.
Но им надо помогать.
Да, им надо помогать. Вот. У них же была уверенность...
Советская идеология вообще, вот как, по-моему, жалость была несвойственна. То есть жалость – это было отрицательное качество, отрицательное чувство, которое надо подавить в себе.
Это одна сторона советской идеологии, а с другой стороны, как же сострадание к эксплуатируемым, что вот помочь там другим народам...
Но не жалость. Но не жалость. Это это была помощь, это поднять до своего уровня.
А из чего
уровня
эта помощь тогда должна была? Ну, все равно была какая-то первичная эмоция жалости. Другое дело, что как Ханарин писал, что страдания и жалость в политике часто губительную роль играют, потому что ради жалости ты становишься именно безжалостным. Есть знаменитая фраза из обращения французской парижской коммуны: «Во имя гуманизма, во имя жалости, граждане, будьте безжалостны». Вот такая вот диалектика, да, что вот, чтобы быть жалостливым, надо все плохое убрать в этой жизни, а для этого приходится топор в руки брать. Вот, и уже как бы жалость трансформируется в свою
противоположность. Человек, это звучит гордо, и в морду, в морду, в морду, как писал один поэт послереволюционный.
Да? Такая, а кто писал?
Интересно. По-моему, Марингов, если я не ошибаюсь.
Марингов — это тяжелая фигура, да. Ага. Ну, вот так или иначе, тут как бы такая диалектика есть, что и жалость, не жалость, но вот мы видим, что сострадание все-таки присутствовало в советской идеологии, в советской философии. Другое дело, что оно стояло на непрочном основании, на, в общем-то, непродуманном и ложном, на мой взгляд, но отрицать эту эмоцию жалости, этот добрый порыв, мы тоже не можем. Это было бы просто, ну, искажением действительности, на мой взгляд, исторической.
Ну и он реально, вот Ильенков...
А Ильенков, конечно, я прошу прощения, не помогал этим не только потому, что ему стало вдруг жалко. Он просто думал, что там опыт воспитания слепоглухих детей доказывает марксистскую истину, что именно труд создал человека. Тут сейчас как бы это такая сложная достаточно вещь, чтобы ее сейчас объяснять, может быть, не стоит, но он как бы обратился по двояким основаниям. Первое, как что вот ура, мы нашли чуть ли не экспериментальное подтверждение истины марксизма, если мы будем внимательно наблюдать за воспитанием слепоглухих детей. А второе, это, конечно, тоже вот это вот квазирелигиозное отношение к жизни, к людям, к ближним, что вот все должно быть преображено в свете марксистской истины.
Ну, у него же были с ними личные отношения, он не просто были, к ним относился, да, как к подопытным кроликам, которые должны экспериментально что-то доказать,
да? Да, считают его своим учителем, очень тепло к нему относятся до сих пор, как бы это так, да.
То есть живы его вот ученики, которые с ним...
Да. Живы трое из четверых, которые закончили психологический факультет МГУ в 1975 году. Они, один стал доктором наук, другой ведет очень активную общественную деятельность. Это Сироткин стал кандидатом философских наук. И девушка единственная, которая там была, родила двоих детей, которые, кстати, родились вполне нормальными, зрячие, слышащие, и как бы создала семью. Вот, и они, безусловно, Ильенков для них один из людей, которые в наибольшей степени положительно на них повлияли. И, хотя были и другие люди там, конечно.
А вот интерес Ильенкова к музыке Вагнера. Я помню, мне Сергей Сергеевич Аверинцев рассказывал, когда я упоминал об Ильенкове, да, говорит, мы к нему на Тверскую ходили пластинки Вагнера слушать. У него была большая коллекция, и он очень любил Вагнера. Почему именно Вагнера? Вагнер – композитор, который в советское время практически не исполнялся. Вот сейчас 205 лет Вагнеру исполнилось, и в Москве прозвучала тетралогия «Кольцо Нибелунга» в исполнении Софийского оперного театра. Но это вообще большая редкость. Для советской эпохи очень редко звучал Вагнер. Это вот был такой интеллигентский подход, вот поскольку Вагнера не исполняют, вот у меня есть Вагнер, и ко мне приходит Лось, к нему приходил слушать Вагнера.
Не-не, он не в том смысле, что пойдем Битлов послушаем.
Да. У меня редкие записи. Почему Вагнер?
Так, кстати, такое впечатление, что чуть ли не половина философского эстаблишмента ходила к Ильенкову в Камергерский переулок слушать Вагнера. Но у него даже работа есть о Вагнере. В общем, если вкратце говорить, я признаюсь честно, я человек необразованный, я сам Вагнера не слушал эту тетралогию, но как бы просто известная вещь, что Ильенков считал, что Вагнер — это положенный на музыку капитал. Что вот как бы...
Капитал Маркса.
Капитал Маркса, да, естественно, да, прошу прощения. Что так же вот как капитал Маркса показывает диалектику возникновения, расцвета и гибели капитализма, так же вот и в тетралогии Вагнера показана вот эта вот судьба, обреченная на гибель, которая разворачивается, в конце концов там все прыгают в Вальгалу,
ну, конечно,
и
нет,
сгорают в мировом пожаре.
То кольцо, которое Зигфрид похитил у дракона, да, кольцо Нибелунгов, от которого все беды пошли, да, потом в конце... Брунгильда бросается в костер, и кольцо возвращают дочери Рейна, возвращают на дно, да, то есть как бы все страсти, ну, действительно, это кольцо можно сравнить, наверное, с капиталом, с идолом денег, от которого в мире возникают все беды, зло, да, если так очень далеко, конечно, заходить, но вообще вагнеровское мировоззрение, совершенно не марксистское мировоззрение, но и совершенно не христианское мировоззрение, потому что это альтернативное христианство, мифология, языческая такая средневековая мифология, да, нормандская, может быть, в этом был тоже какой-то поиск религиозного смысла, но только искал Ильенков его не в христианстве, а в более таком героическом вагнеровском эпосе.
Ну да, но мне кажется все-таки, что больше он искал религиозный смысл в такой вот гуманистической идеологии марксистской, и в вере в революцию, и в вере в науку, и в марксизм. Вот в этом его религиозность больше выражалась, безусловно, как бы отношение к этому такое горячее, искреннее. И с этим, конечно, связана трагическая судьба Ильенкова. То есть там же как все было. Где-то вообще Ильенков, особенно последнее время своей жизни, был очень пьющим человеком. Про это все говорят, я тут тайны не открою. Вот. С чем было связано это его питье, ну, помимо, наверное, искреннего увлечения тем, что ему это нравилось, конечно, наверное, он в этом топил свою горечь, как пил ДДТ, топил свою горечь в вине, разочарование в реальном социализме. А Ильенков стал разочаровываться в нем очень рано, где-то уже по его работам можно видеть, что это было еще чуть ли не середина 60-х годов. Да, но, в принципе, он всегда так достаточно критично относился к к советскому строю, если брать его какие-то философские предпосылки. То есть, безусловно, он был коммунистом, верил в коммунизм, верил в Маркса, но в то же время, вот в чем парадокс, он считал, что Советский Союз недостаточно коммунистичен, недостаточно развивается по Марксу. В каком смысле? Что у него есть такая работа «Маркс и западный мир», которая тоже не была опубликована в советское время. Он там говорит, что на самом деле мы осуществили только какой-то формальный подход к коммунизму. Только у нас произошло формальное обобществление производства, науки, но все это не передано в личную собственность человеку. Человек у нас все еще отчужден от культуры, от производства, опять-таки. И вот мы по Марксу должны пойти вот на следующую ступеньку, на подлинную коммунистическую. И в этом смысле для него Советский Союз был недостаточно как бы коммунистичен. И вот когда это разочарование началось накапливаться, в 70-е годы все больше и больше, и пьянство все больше и больше в каком-то смысле. Хотя он...
Ну да, не от радости же пьет человек. Да, от радости он может немного выпить, да, в праздник. А если человек сильно пьет, то, по всей видимости, не от того, что жизнь его слишком радостна.
Он в то же время все равно оставался очень работающим человеком, писал много книг, статей. Вот даже недавно в «Вопросах философии» опубликовали его последнее выступление в Институте психологии, датированное в феврале 79-го года. И в феврале же 79-го года он покончил с собой. Вот такое страшное событие произошло, которое для всех явилось шоком. Вот. И я думаю, что, конечно, это было связано с разочарованием в реальном социализме, что Ильенков понял, что коммунизма не будет, потому что вот даже вспоминают его ученики.
Ну вот жил бы человек с Богом, но не будет коммунизма, и Бог с ним. Но у тебя...
Нет, коммунизм будет на небе-то, безусловно.
Да, у тебя Бог есть, зачем тебе коммунизм? А вот, к сожалению, крах вот этих вот временных таких человеческих идеалов привел к реальной трагедии.
Цитата. Эвальд Ильенков. «Школа должна учить мыслить». Ребенок не случайно, не из каприза, переживает вдалбливание как насилие. Дело в том, что природа устроила наш мозг так хорошо и умно, что он не нуждается в повторениях, в специальном заучивании, если имеет дело с чем-то непосредственно для него понятным, интересным и нужным. Вдалбливать поэтому приходится только то, что человеку непонятно, неинтересно и не нужно. То, что не находит никакого отзвука и эквивалента в его непосредственном жизненном опыте и никак из него не вытекает.
У нас в гостях сегодня старший научный сотрудник Инеон РАН, сотрудник портала «Православие.ру» Юрий Владимирович Пущаев, и мы говорим о философской оттепели 60-х, о Эвальде Ильенкове и Мирабе Мамардашвили. После небольшой паузы мы вернемся в студию и продолжим программу «Философские ночи».
«Философские ночи» на радио «Вера». Философы о вере, верующие о философии. Читаем, беседуем, размышляем.